быть такими шопенгауровскими людьми. Глава 6. Часто бывает труднее согласиться с какой-либо истиной, чем усмотреть ее. И так настроено, вероятно, большинство людей. Когда они размышляют о положении, человечество должно непрерывно трудиться над созиданием отдельных великих людей. И это, а не что иное, есть его задача. Как естественно было бы применить к обществу и его целям вывод, который можно извлечь из рассмотрения каждой породы животного и растительного царства. Именно что в ней все сводится к отдельному высшему экземпляру, к более необычному, могущественному, сложному, производительному. Если бы внушенные нам воспитанием выдумки о цели общества не оказывали столь упорного противодействия, собственно, легко понять, что там, где какой-либо вид достигает своей границы и своего перехода в высший вид, лежит и цель его развития, а не в массе экземпляров и их благосостоянии, и еще менее в экземплярах позднейших по времени, что эта цель скорее лежит в разбросанных и случайных, по-видимому, жизнях, которые изредка возникают там и сям при благоприятных условиях. И столь же легко, казалось бы, можно понять требование, чтобы человечество, способное осознавать свою цель, отыскивало и улавливало эти благоприятные условия, при которых могут возникать великие спасительные люди. Но этому мешает все, что угодно. То эта конечная цель должна усматриваться в счастье всех или большинства, то в развитии крупных сообществ. И сколь быстро человек решается пожертвовать своей жизнью, например, государству, столь же медленно и неуверенно он стал бы вести себя, если бы не государство, а отдельный человек потребовал этой жертвы. Кажется нелепостью, чтобы человек жил ради другого человека. Нет, ради всех других людей, или, по крайней мере, ради, возможно, большего числа. О, милый человек! Как будто более разумно ставить решение в зависимости от числа там, где дело идет о ценности и значении. Ибо вопрос гласит ведь так. Каким образом твоя жизнь, жизнь отдельного человека, может приобрести высшую ценность и глубочайшее значение? При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Разумеется, лишь в том случае, если ты живешь для пользы редчайших и ценнейших экземпляров, а не для пользы большинства, то есть экземпляров наименее ценных, если брать их поодиночке. И именно этот образ мысли нужно внедрять и укреплять в каждом молодом человеке, чтобы он смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, но вместе с тем, как на свидетельство величайших и чудеснейших намерений этой художницы. Ей не удалось, это должен он сказать себе. Но я хочу почтить ее великое намерение тем, что буду стараться, чтобы когда-либо ей это лучше удалось. Эта мысль вводит его в круг культуры, ибо культура есть дитя самопознания каждого отдельного человека и его неудовлетворенности самим собой. Каждый верующий в культуру тем самым утверждает: «Я вижу над собой нечто более высокое и человечное, чем я сам». Помогите мне все достигнуть этого, как я хочу помочь каждому, кто исполнен того же познания и страдания, чтобы, наконец, возник снова человек, который чувствовал бы себя завершенным и бесконечным в познании любви, в созерцании и действовании, и всем своим целостным существом был бы связан с природой, как судья всех вещей и мерило их ценности. Трудно привести человека в это состояние безбоязненного самопознания, потому что невозможно научить его любви, ибо в одной лишь любви душа находит не только ясный, расчленяющий и полный презрения взгляд на самое себя, но и жажду заглянуть за пределы самого себя и всеми силами искать свое скрытое, где-то высшее «я». Итак, лишь тот, кто отдал свое сердце какому-нибудь великому человеку, получает в силу этого свое первое культурное посвящение. Его знаком служит самопристыжение без озлобления, ненависть к собственной узости и связанности, сочувствие гению, который всегда вырывался из этой нашей спертой и сухой атмосферы, предчувствие бездушности всего развивающегося и борющегося, и глубочайшее убеждение, что почти всюду видишь природу в нужде, видишь, как она влечется к человеку, как болезненно она чувствует постоянную неудачу своего дела, и как ей все же везде удаются чудеснейшие зачатки, черты и формы. Так что люди, среди которых мы живем, походят на нагроможденные обломки драгоценнейших художественных эскизов, где все взывает к нам: «Придите, помогите, завершите, соедините», что принадлежит к одному целому. Мы беспредельно стремимся стать целыми. Эту совокупность внутренних состояний я назвал первым культурным посвящением. Теперь же мне предстоит изобразить действие второго посвящения, и я хорошо сознаю, что здесь моя задача труднее, ибо здесь должен совершиться переход от внутренних событий к оценке внешних событий. Взор должен обратиться вовне, чтобы найти в великом подвижном мире то же влечение к культуре, которое ему известно из описанного уже первого опыта. Личность должна использовать свою борьбу и свое стремление как азбуку, с помощью которой она может теперь вычитать смысл человеческих влечений. Но и здесь она не может остановиться. От этой ступени она должна подняться на еще более высокие. Культура требует от нее не только этого внутреннего переживания, не только оценки окружающего его потока внешнего мира, но и, кроме того, и прежде всего, действия, то есть борьбы за культуру и вражды против влияний, привычек, законов и учреждений, в которых она не может узнать своей цели созидания гения. Того, кто способен стать на эту вторую ступень, прежде всего поражает, как необычайно мало и редко знание этой цели, как всеобще, наоборот, стремление к культуре, и как велика масса сил, затрачиваемая на служение ей. В изумлении спрашиваешь себя: быть может, такое знание совсем не нужно? Быть может, природа достигает своей цели и тогда, когда большинство неправильно определяет цель своих собственных усилий? Кто привык придавать большое значение бессознательной целесообразности природы, не затруднится, вероятно, ответить: да, так оно и есть. Пусть люди думают и говорят о своей конечной цели, что хотят. Они все же в своем темном влечении хорошо сознают верный путь. Чтобы уметь возразить на это, нужно кое-что пережить. Но кто действительно убежден в этой цели культуры, то есть в том, что она должна служить возникновению истинных людей и ничему иному, и затем обратить внимание на то, как еще теперь, несмотря на весь роскошный показной вид культуры, возникновение таких людей немногим отличается от длительного истязания животных, тот найдет весьма нужным, чтобы на место этого темного влечения было, наконец, поставлено сознательное хотение. И это в особенности еще по другому основанию, именно чтобы была уничтожена возможность пользоваться для совсем иных целей этим несознающим своей цели стремлением, этим прославленным темным влечением, и вести его на пути, где никогда не может быть достигнута указанная высшая задача — создание гения. Ибо существует род эксплуатируемый и взятый в услужение культуры. Оглянитесь вокруг себя. И именно те силы, которые деятельнее всего поддерживают культуру, питают при этом задние мысли, и их общение с ней лишено чистого и бескорыстного настроения. Тут прежде всего мы видим эгоизм приобретателей, который нуждается в содействии культуры и в свою очередь оказывает ей поддержку, но вместе с тем хотел бы предписать ей цель и меру. Отсюда исходит то излюбленное суждение и та цепь заключений, которые гласят приблизительно так: максимум знания и образования, следовательно, максимум потребности, следовательно, максимум производства, следовательно, максимум прибыли и счастья. Такова эта соблазнительная формула. Образование ее сторонники могли бы определить как знание, с помощью которого становишься в потребностях и их удовлетворении насквозь своевременным, но вместе с тем лучше всего владеешь средствами и путями, чтобы как можно легче добывать деньги. Итак, цель состоит в том, чтобы создать как можно больше ходячих людей в том смысле, в каком мы называем ходячей монету. И согласно этому воззрению, народ будет тем счастливее, чем больше в нем будет таких ходячих людей. Поэтому безусловной задачей современных образовательных учреждений должно быть помогать каждому стать ходячим, насколько это возможно по его природе, развить каждого так, чтобы присущая ему степень постижения и знания давала, возможно, большую меру счастья и прибыли. Личность должна, так гласит требование, с помощью такого общего образования уметь точно расценивать себя, чтобы знать, что она может требовать от жизни. И в заключении утверждают, что существует естественный и необходимый союз между интеллигентностью и зажиточностью, между богатством и культурой. Более того, что этот союз есть нравственная необходимость. Здесь ненавистно всякое образование, которое делает одиноким, которое ставит цели за пределами денег и дохода и связано с потерей большого количества времени. Такие более серьезные виды образования обыкновенно обзывают презрительным именем утонченного эгоизма, безнравственного эпикурейского наслаждения культурой. Конечно, с точки зрения нравственности, признаваемой этими кругами, ценно прямо противоположное, именно быстрое образование, чтобы поскорее стать существом, приобретающим деньги, но вместе с тем основательное образование, дающее возможность зарабатывать очень много денег. Человеку дозволяется лишь такое количество культуры, какое нужно в интересах общей доходности и мирового хозяйства, но это количество от него и требуется. Словом, человек имеет необходимое притязание на земное счастье, поэтому необходима культура. Но только поэтому. Тут, во-вторых, эгоизм государства, который тоже хочет, возможно, большего расширения и распространения культуры и имеет в своих руках самые могущественные орудия, чтобы удовлетворить свои желания. При условии, что государство сознает себя достаточно сильным, чтобы уметь не только расковывать, но и вовремя запрягать в ярмо, при условии, что его фундамент достаточно широк и прочен, чтобы выдерживать все здание культуры. Распространение образования среди его граждан всегда идет на пользу лишь ему самому, в его соперничестве с другими государствами. Всюду, где теперь говорят о культурном государстве, его задачей считают освободить духовные силы определенного поколения настолько, чтобы оно могло служить и оказывать помощь существующему порядку, но и только в этой мере. Подобно тому, как лесной ручей частично отводится плотинами, чтобы его уменьшенная сила могла двигать мельницы, тогда как его полная сила была бы скорее опасна, чем полезна для мельницы. Освобождать значит здесь вместе с тем и еще в гораздо большей мере заковывать в цепи. Стоит вспомнить лишь о том, что стало постепенно из христианства под влиянием государственного эгоизма. Христианство есть, несомненно, одно из чистейших проявлений описанного влечения к культуре, и при том именно к непрерывному созиданию святого. Но так как оно в тысячи отношений было использовано для того, чтобы вертеть мельницы государственной власти, оно постепенно стало больным до мозга костей, лицемерным и лживым, и выродилось до противоречия со своей первоначальной целью. Даже его последнее событие, немецкая реформация, было бы одной внезапной мимолетной вспышкой, если бы оно не заимствовало незаконно новых сил и нового пламени из возгоравшегося пожара государственной борьбы. В-третьих, культура поощряется всеми, кто сознает безобразное или скучное содержание жизни и хочет прикрыть его так называемой прекрасной формой. С помощью внешности, с помощью слов, жестов, украшений, пышности, манерности. Наблюдатель должен быть приведен к ложному заключению о содержании, в предположении, что о внутренней стороне обычно судят по внешней. Мне иногда кажется, что современные люди наводят друг на друга безграничную скуку, так что находят, наконец, необходимым сделать себя интересным с помощью всякого рода искусств. И вот они заставляют своих художников изготовлять из самих себя пикантное и острое блюдо. Они обливают себя пряностями всего Востока и Запада. И, конечно, теперь они пахнут весьма интересно всем Востоком и Западом. Они устраиваются так, чтобы удовлетворять всякому вкусу. И каждый должен получить угощение, хочется ли ему благоухания или зловония, утонченности или мужицкой грубости, греческого или китайского духа, трагедии или драматизированных непристойностей. Знаменитейшие повара этих современных людей, которые во что бы то ни стало хотят быть интересными и чувствовать интерес, находятся, как известно, у французов, худшие – у немцев. Это для последних, в сущности, утешительнее, чем для первых. И мы ничуть не обижаемся на французов, если они насмехаются над нами за недостаток в нас интересного и элегантного. И если, глядя на стремление отдельных немцев к элегантности и манерам, они вспоминают индейца, который хочет иметь кольцо в носу и вопиет, чтобы его татуировали. И здесь ничто не мешает мне уклониться в сторону. Со времени последней войны с Францией многое в Германии изменилось и переместилось. И ясно, что мы принесли домой, между прочим, и некоторые новые желания относительно немецкой культуры. Эта война была для многих первым путешествием в более элегантную часть света. И как восхитительно кажется беспристрастие победителя, когда он не стыдится научиться культуре у побежденного, в особенности художественному ремеслу. Неоднократно указывают на необходимость соперничества с более образованным соседом. Устройство немецкого дома должно стать похожим на устройство французского. И даже немецкий язык должен при содействии, основанной на французский образец академии, усвоить себе здоровый вкус и отделаться от сомнительного влияния, оказанного на него Гёте, как это совсем недавно высказал берлинский академик Дюбуа Реймон. Наши театры уже давно тихо и почтенно стремятся к той же цели. И даже элегантный немецкий ученый уже найден. И тут, конечно, следует ожидать, что все, что доселе не могло как следует подчиниться этому закону элегантности, немецкая музыка, трагедия и философия, будет отныне признано не немецким и отброшено в сторону. Но поистине не стоило бы двинуть пальцем ради немецкой культуры, если бы немец понимал под культурой, которая ему еще не достает, и о которой он должен теперь думать, только искусство и манеры, способные сделать жизнь миловидной, включая сюда всю изобретательность танцмейстеров и обойщиков. Если бы и в языке он хотел заботиться лишь об одобренных академией правилах и о некоторой введенной во всеобщее употребление манерности. Более высоких притязаний последняя война и личное сравнение с французами, по-видимому, не возбудили. Напротив, меня часто берет подозрение, что немец хотел бы теперь насильственно освободиться от тех старых обязанностей, которые на него возлагают его удивительные дарования, своеобразная меланхолия и глубокомыслие его натуры. Он хотел бы охотнее начать скоморошничать, быть обезьяной, учиться манерам и искусствам, которые делают жизнь занимательной, но нельзя вообще возвести на немецкий дух большую хулу, чем трактуя его так, как будто он сделан из воска, так что в один прекрасный день к нему можно прилепить и элегантность. И если, к сожалению, верно, что добрая часть немцев охотно готова давать лепить и формировать себя, то в ответ на это надо говорить так часто, пока это не будет услышано. В вас совсем уже не живет та старая немецкая порода, которая, правда, жестка, тверда и полна противодействия. Но именно потому, что она есть драгоценнейший материал, над которым могут работать лишь величайшие мастера, ибо они одни его достойны. Напротив, то, что составляет вас, есть размягченный и разжиженный материал. Делайте из него что хотите, лепите элегантных кукол и интересных идолов. И на этом оправдаются слова Рихарда Вагнера: «Немец угловат и неуклюж, когда он хочет казаться изысканным, но он становится возвышенным и превосходит всех, когда запылает огнем». И элегантные люди имеют все основания опасаться этого немецкого стиля, иначе он может их как-нибудь пожрать вместе со всеми их восковыми куклами и идолами. Впрочем, можно было бы найти еще иной и более глубокий источник этой распространяющейся в Германии склонности к прекрасной форме. Это та суета, то захватывающее дух, улавливание момента, та чрезмерная спешка, которая срывает все вещи еще недозрелыми с ветвей, та погоня и скачка, которая проводит ныне борозды по лицу людей и как бы татуирует все, что они делают. Они несутся вперед с неприличной озабоченностью, как будто в них действует какое-то зелье, не дающее им спокойно дышать. Гонимые рабы трех М – момента, мнений и моды. Так что отсутствие достоинства и благоприличия действительно бросается в глаза уже слишком мучительно и становится необходимой лживая элегантность, чтобы замаскировать болезненность этой недостойной спешки. Такова именно связь между модной жадностью к прекрасной форме и безобразным содержанием нынешних людей. Первое должно скрывать, последнее должно быть скрыто. Быть образованным означает ныне не давать заметить, как жалок и дурен современный человек, как он хищен в своих стремлениях, как ненасытен в накоплении, как своей корыстен и бесстыден в наслаждении. Мне уже неоднократно возражали, когда я воочию показывал кому-либо отсутствие немецкой культуры. Но ведь это отсутствие совершенно естественно, потому что немцы были до сих пор слишком бедны и скромны. Дайте нашим согражданам стать сперва богатыми и гордыми самими собой, тогда они будут иметь и культуру. Пусть вера дает блаженство. Этот род веры делает меня несчастным, ибо я чувствую, что та немецкая культура, о которой здесь мечтают, культура богатства, внешней отделки и манерного актерства, есть враждебнейший противообраз той немецкой культуры, в которую верю я. Конечно, кому приходится жить среди немцев, тот сильно страдает от пресловутой серости их жизни и их чувств, от бесформенности, тупоумия и тяжкодумства, от неуклюжести в более тонких отношениях, а еще более от завистливости и некоторой скрытности и нечистоты характера, тяжелая и оскорбительно вкоренившаяся любовь к ложному и поддельному, к плохим подражаниям, к неудачным пересадкам хороших иностранных вещей на родную почву. Теперь же, когда еще присоединилось худшее зло, лихорадочное беспокойство, погоня за успехом и добычей, и переоценка момента, вызывает величайшее негодование мысль, что все эти болезни и слабости никогда не будут в корне излечены, а всегда лишь будут закрашиваться подобной культурой интересной формы. И это у народа, который создал Шопенгауэра и Вагнера, и еще часто должен создавать. Или, может быть, мы безнадежно обманываемся. Может быть, эти гении совсем не представляют ручательства, что подобные же силы действительно присущи немецкому духу и уму. Может быть, они сами, только исключение, как бы последние отроги и отводки качеств, которые некогда считались немецкими. Я не могу решить этого вопроса и потому возвращаюсь к пути общего размышления, от которого слишком часто отвлекают меня тревожные сомнения. Еще не все силы были перечислены, которые, хотя и содействуют культуре, но не признают ее цели. Создание гения. Я назвал три из них – эгоизм приобретателей, эгоизм государства и эгоизм всех, кто имеет основание скрываться и прятаться под внешней формой. Я называю в-четвертых эгоизм науки и своеобразную сущность ее служителей – ученых. Наука относится к мудрости, как добродетельность к жажде святости. Она холодна и суха, не имеет любви и ничего не знает о глубоком чувстве неудовлетворенности и тоскующего стремления. Она столь же полезна самой себе, сколь вредна своим служителям, поскольку она переносит на них свой собственный характер и тем мертвит их человечность. Пока под культурой разумеют главным образом содействие, она проходит с беспощадной холодностью мимо великого, страдающего человека, потому что наука видит всюду лишь проблему познания, и потому что в пределах ее мира страдания в собственном смысле есть нечто недопустимое и непонятное. То есть в лучшем смысле опять-таки лишь проблема. Но когда человек приучается превращать каждый опыт в диалектическую игру вопросов и ответов и в чисто головное дело, то изумительно, как скоро он засыхает в подобной деятельности и едва ли не превращается в стучащий костями скелет. Каждый знает и видит это. Каким же образом случается, что юноши, тем не менее, нисколько не пугаются таких скелетов и постоянно сызнова, слепо, безвольно и безмерно отдаются наукам? Ведь это не может проистекать из мнимого влечения к истине, ибо как вообще могло бы существовать влечение к холодному, чистому, бесплодному познанию? Напротив, непредубежденный взор вполне ясно может усмотреть, каковы подлинные движущие силы в служителях науки. И следует посоветовать начать, наконец, исследовать и анатомировать ученых после того, как они сами приучились дерзко ощупывать и разлагать все на свете, в том числе и высшие святыни. Если говорить вполне откровенно, то мое суждение гласит, ученый состоит из сложного сплетения весьма различных побуждений и импульсов. Он, безусловно, не чистый металл. Возьмите прежде всего сильную и все растущую жажду новизны, искание познавательных авантюр, непрерывно действующую силу нового и редкого в противоположность старому и скучному. Присоедините к этому некоторый инстинкт диалектической игры и выслеживания, охотничью любовь к лукавым обходам мысли, так что, собственно, ищут не истину, а само искание, и главное наслаждение состоит в том, чтобы хитро прокрадываться, окружать и умерщвлять по правилам искусства. Сюда привступает еще страсть к противоречию. Личность хочет чувствовать себя отличной от всех других и давать себя чувствовать другим. Борьба становится удовольствием, и личная победа – целью, тогда как борьба за истину есть только предлог. Далее ученому в значительной мере присуща склонность открывать некоторые истины. Именно из покорности к известным господствующим лицам, кастам, мнениям, церквам, правительствам, ибо он чувствует, что приносит себе пользу, приводя истину на их сторону. Менее постоянно, но все же довольно часто, ученый обнаруживает следующие качества. Во-первых, прямодушие и любовь к простоте. Весьма ценные свойства, если они не сводятся к одной лишь неловкости и неопытности в симуляции, для которой ведь требуется некоторое остроумие. И действительно, всюду, где особенно бросаются в глаза остроумие и ловкость, нужно немного остерегаться и подвергать сомнению прямоту характера. С другой стороны, это прямодушие по большей части немногого стоит и лишь редко приносит пользу даже наукам, потому что оно ограничивается областью привычного и склонно говорить истину лишь относительно простых или безразличных вещей, ибо здесь инертности более соответствует говорить истину, чем ее умалчивать. И так как все новое заставляет людей переучиваться, то прямодушие почитает, насколько это возможно, старое мнение и упрекает возвестителя нового в том, что ему недостает sensus recti. Оно сопротивлялось учению Коперника, несомненно, потому что имело здесь для себя наглядную видимость и привычку. Нередкая у ученых ненависть к философии есть прежде всего ненависть к длинным цепям умозаключений и к искусственности доказательств. В сущности, даже каждое поколение ученых имеет естественную меру дозволенной пытливости, что выходит за пределы, подвергается сомнению и служит почти основанием, чтобы заподозрить прямодушие. Во-вторых, острота зрения вблизи, соединенная с сильной близорукостью в отношении далекого и общего. Поле зрения ученого обыкновенно очень невелико, и он должен приближать глаза вплотную к предмету. Если ученый хочет перейти от одной исследованной точки к другой, то он должен передвинуть весь зрительный аппарат к этой точке. Он разлагает картину на отдельные пятна, подобно человеку, который пользуется биноклем, чтобы смотреть на сцену, и видит то голову, то кусок платья, то никогда ничего целого. Эти отдельные пятна он никогда не видит в их соединении, а лишь заключает об их связи, поэтому общее не производит на него сильного впечатления. Он оценивает, например, произведение по его отдельным частям, или положением, или ошибкам, не будучи в состоянии обозреть его в целом. Он мог бы утверждать, что картина, написанная масляными красками, есть дикая куча мазков. В-третьих, трезвенность и обыденность его натуры во всех ее склонностях и антипатиях. Это свойство особенно помогает ему в истории, поскольку он выслеживает мотивы прошедших людей по знакомым ему мотивам. Норка крота – самое подходящее для крота место. Он защищен от всех искусственных и широко захватывающих гипотез. При упорстве он раскапывает все обыденные мотивы прошлого, потому что чувствует их близкими себе. Правда, именно поэтому он по большей части не способен понимать и ценить редкое, великое и необычное, то есть важное и существенное. В-четвертых, бедность чувством и сухость. Она делает его способным даже к вивисекциям. Он не чует страдания, которое часто несет с собой познание, и поэтому не чувствует страха в областях, где у других людей содрогается сердце. Он холоден и потому легко кажется жестоким. Его считают также смелым, но он не смел. Как нельзя назвать смелым мула, который не знает головокружения. В-пятых, низкая самооценка, скромность. Осужденные жить в жалком углу, они не чувствуют, что приносят себя в жертву и растрачивают себя. Они, по-видимому, в глубине души знают, что они животные пресмыкающиеся, а не летающие. Это качество придает им даже трогательность. В-шестых, верность своим учителям и вождям. Им они хотят помочь от всей души и хорошо знают, что лучше всего помогут им истиной. Они благодарны своим учителям, потому что получили через их посредство доступ в величественные хоромы науки, куда они никогда не пришли бы на собственном пути. Кто в настоящее время умеет быть учителем и открыть новую область, в которой посредственные умы могут работать с некоторым успехом, тот сейчас же становится знаменитым человеком. Так велик прилетающий к нему рой. Правда, каждый из этих верных и благодарных есть вместе с тем беда для учителя, так как все они подражают ему, и именно его недостатки кажутся чрезмерно большими и преувеличенными, выступая на таких маленьких людях, тогда как, наоборот, достоинства учителя представлены в этих людях соответственно уменьшенными. В-седьмых, привычное шествование по пути, на который ученого толкнули, любовь к истине, основанная на безмыслии, в силу распринятой привычки. Такие натуры суть собиратели, объяснители, составители гербариев и указателей. Они учатся и ищут в пределах данной области просто потому, что никогда не думали, что есть еще другие области. В их трудолюбии есть что-то, напоминающее чудовищную глупость силы тяготения. И потому они часто многое осуществляют. Восьмых. Бегство от скуки. Тогда как подлинный мыслитель ни к чему так не стремится, как к досугу, обычный ученый бежит от досуга, потому что не знает, что с ним начать. Его утешители – книги. То есть он слушает, как мыслит другой, и это занятие сокращает ему долгий день. В особенности он выбирает книги, которыми как-нибудь возбуждается его личное участие, где он может в силу симпатии или антипатии перейти в некоторое состояние аффекта, то есть книги, в которых подвергается рассмотрению он сам, или его сословие, его политическое или эстетическое, или даже лишь грамматическое мнение. А если у него есть собственная наука, то у него никогда нет недостатка в средствах развлечения, и всегда есть возможность прогнать скуку убиванием мух. В девятых. Мотив хлебного заработка. То есть, в сущности, знаменитые борборигмы больного желудка. Истине служит, когда она в состоянии доставлять жалование и лучшие места, или, по крайней мере, приобретать расположение тех, в чьих руках насущный хлеб и почет. Но и только это истине служит, благодаря чему можно провести границу между полезными истинами, которым служат многие, и истинами бесполезными. Последним же отдаются лишь немногие, те, кому неприменимы слова «брюхо – поставщик ума». В десятых – почтение перед другими учеными, боязнь их неодобрения, более редкий, но более высокий мотив, чем предыдущий. Впрочем, тоже весьма распространенный. Все члены цеха ревниво следят друг за другом и озабочены, чтобы истина, от которой зависит так много, пропитание, должность, почесть, была действительно окрещена именем того, кто ее открыл. Человеку, открывшему истину, стараются отдать должный почет, чтобы требовать того же для себя на случай, если сам когда-нибудь откроешь истину. Ложь и заблуждение разрушают с громким треском, чтобы число конкурентов не было слишком велико. Но иногда также громко разрушают подлинную истину, чтобы, по крайней мере, на короткое время открыть простор для упорных и дерзких заблуждений. Ведь нигде, а следовательно и здесь, нет недостатка в моральных идиотизмах, которые обычно зовутся мошенничествами. В одиннадцатых. Ученый из тщеславия уже более редкая разновидность. Он по возможности хочет иметь в своем исключительном распоряжении отдельную область и потому выбирает всякого рода редкости, в особенности, если они требуют исключительных расходов, путешествий, раскопок, многочисленных связей в различных странах. Он удовлетворяется по большей части честью быть самому редкостным явлением и не думает зарабатывать себе хлеб своими учеными занятиями. В двенадцатых. Ученый из инстинкта игры. Его забава состоит в том, чтобы отыскивать узелки в науках и распутывать их. Он стремится при этом не слишком напрягаться, чтобы не потерять чувство игры. Поэтому он и не заходит слишком глубоко, но часто воспринимает то, чего никогда не видит цеховой ученый своим тяжело ползущим взором. Если я, наконец, в тринадцатых, укажу на влечение к справедливости, как на мотив ученого, то мне могут возразить, что это благородное влечение, имеющее уже метафизический смысл, слишком трудно отличить от других мотивов, и что оно, в сущности, неуловимо и неопределимо для человеческого взора. Итак, я присоединяю этот последний пункт с благочестивым пожеланием, чтобы это влечение встречалось среди ученых чаще и было могущественнее, чем о том свидетельствует видимость. Ибо даже одна искра огня справедливости, запав в душу ученого, может осветить и сжечь очищающим пламенем его жизни стремление, так что у него уже не станет покоя, и он навсегда будет изгнан из того тепловатого или морозного настроения, в котором обычный ученый выполняет свое ремесло. Представим себе, что мы смешали и хорошенько взболтали все эти элементы, или большинство, или некоторые из них, и мы имеем происхождение служителя истины. Весьма любопытно, как здесь в интересах, в сущности внечеловеческого и сверхчеловеческого дела, чистого и самодавлеющего, а следовательно и бесстрастного познания, сливается и входит в химическое соединение множества мелких, весьма человеческих интересов и влечений, и как результат этого соединения ученый представляется в свете этого небесного, высокого и безусловно чистого дела, столь преображенным, что совсем забывается та мешанина, которая нужна для его создания. Но есть моменты, когда приходится думать и напоминать как раз об этом, именно когда речь идет о значении ученого для культуры. Кто умеет наблюдать, тот замечает, что ученый по своему существу неплодотворен, результат его происхождения, и что он испытывает некоторую исконную ненависть к плодотворным людям. Потому что во все времена гении и ученые враждовали между собой. Дело в том, что последние хотят убивать природу, разлагать и постигать ее. Первые же хотят обогащать природу новой живой природой. Отсюда противоречия в их настроениях и деятельностях. Вполне счастливые эпохи не нуждались в ученом и не знали его. Совершенно больные и хмурые эпохи ценили его как высшего и достойнейшего человека и отдавали ему первое место. Где тут врач, который знал бы, в какой мере наша эпоха здорова или больна? Бесспорно, что и теперь еще в весьма многих отношениях оценка ученого слишком высока и потому действует вредно, в особенности на условия развития гения. Нужды гения не находят отклика в сердце ученого. Он его отчитывает суровым, холодным голосом и пожимает плечами, как будто встретился с чем-то странным и нелепым, на что у него нет ни времени, ни охоты. У него тоже не найти знания цели культуры. Что же уяснилось нам вообще из всех этих размышлений? Что всюду, где, по-видимому, теперь живее всего поощряется культура, нет никакого сознания ее цели. Пусть государство громко претендует на заслуги в области культуры, оно поощряет ее только для себя и не понимает цели высшей, чем свое благо и свое существование. Цель желаний приобретателей в их неустанном требовании обучения и образования есть все-таки лишь приобретение. Если нуждающиеся в красивой форме приписывают себе подлинную работу над культурой и, например, полагают, что все искусство принадлежит им и должно служить их потребностям, то ясно лишь одно – утверждая культуру, они утверждают лишь самих себя. Следовательно, их отношение к культуре основано на недоразумении. Об ученом было сказано достаточно. Сколь усердно все четыре силы совместно размышляют над тем, как им помочь себе при посредстве культуры, столь же вялы и бессмысленны они, когда не затронут их интерес. И потому условия возникновения гения не улучшились в новое время, и отвращение к оригинальным людям настолько возросло, что Сократ не мог бы жить у нас, и во всяком случае не мог бы дожить до 70 лет. Но я напомню о том, что я развил в третьем отделе, что весь наш современный мир отнюдь не представляется столь прочным и длительным, чтобы можно было предсказать вечное существование и его понимание культуры. Нужно, наоборот, считать даже вероятным, что ближайшее тысячелетие додумается до таких новинок, о которых поднялись бы дыбом волосы на голове каждого нынешнего человека. Вера в метафизическое значение культуры сама по себе, пожалуй, еще не испугала бы, но страшными, быть может, показались бы некоторые выводы из нее в применении к воспитанию и к школьному делу. Нужно, правда, совершенно необычное размышление, чтобы отвлечься от нынешних воспитательных учреждений и всмотреться в те совершенно инородные и чужеродные организации, которые, быть может, признает нужными уже следующее за нами или третье поколение. В то время как усилия нынешних воспитателей направлены на создание либо ученого, либо чиновника, либо приобретателя, либо филистера образования, либо, наконец, и чаще всего, смеси из них всех, эти еще не открытые учреждения будущего преследовали бы более трудную задачу. Впрочем, не более трудную по существу, так как это более естественная и постольку и более легкая задача. И что, например, труднее, чем насильственно изготовлять из юноши ученого, как это теперь делается. Но трудность лежит для человека в том, чтобы переучиваться и ставить себе новую цель. И потребуются невыразимые усилия, чтобы заменить новые идеи, основы нашего нынешнего воспитания, корни которого лежат в Средневековье, и которому как цель законченного образования преподносится, собственно, тип средневекового ученого. Пора уже ясно представить себе эти противоречия, ибо какое-нибудь поколение должно уже начать борьбу, в которой суждено победить позднейшему поколению. Уже теперь отдельный человек, поняв эту новую основную идею культуры, стоит на распутье. Если он пойдет по одному пути, он будет любезен своему времени. Оно не поскупится на венки и награды для него. Могущественные партии будут его поддерживать. За его спиной будет стоять столько же единомыслящих, сколько стоит впереди него. И когда первый ряд в ряду произносит лозунг, его подхватывают во всех рядах. Здесь первая обязанность – сражаться рука об руку. Вторая же – считать врагами всех, кто не хочет стоять в одном ряду с другими. Другой путь сводит его с более редкими попутчиками. Он труднее, сложнее и круче. Идущие по первому пути высмеивают того, кто следует по второму пути, как более трудному и опасному, и пытаются переманить его к себе. Когда оба пути где-либо скрещиваются, то его обижают, оттесняют или оставляют в одиночестве, пугливо сторонясь его. Что же означает для этих разнородных путников обоих путей организация культуры? Та огромная толпа, которая теснится на первом пути к своей цели, разумеет под ней учреждения и законы, которые вносят порядок в ее жизнь и движение, и изгоняют всех строптивых и одиноких, всех стремящихся к более высоким и отдаленным целям. С точки зрения этой последней, меньшей группы, организация культуры, конечно, должна преследовать совсем иную цель. Она хотела бы, опираясь на прочную организацию, предупредить, чтобы огромная толпа не разогнала ее в разные стороны и не затопила, чтобы составляющие ее личности не погибали от преждевременного истощения и не отвлекались от их великой задачи. Эти личности должны осуществить свое дело, в этом смысл их единения, и все участвующие в организации должны стараться путем взаимопомощи и непрерывного очищения своей жизни подготовлять рождение гения и созревание его дела. Немало людей даже из числа второстепенных и третьестепенных дарований предназначены для такого содействия, и лишь подчиняясь этому назначению, получают сознание, что живут ради обязанностей и что их жизнь имеет цель и значение. Теперь же соблазнительный голос нынешней модной культуры отвлекает именно эти дарования с их пути и заглушает их инстинкт. Это искушение обращается к их своекорыстным побуждениям, к их слабостям и тщеславию. И дух времени шепчет им с листивым усердием: «Следуйте за мной и не идите туда, ибо там вы лишь слуги, помощники, орудия. Там вы теряетесь в свете высших натур, не пользуйтесь своим образованием, там вас тянут за нити и заключают в оковы, как рабов, и даже как автоматов. Здесь, у меня, вы господа, вы наслаждаетесь своей свободной личностью, ваши дарования могут блистать, вы сами будете стоять в передних рядах, огромная свита будет толпиться вокруг вас, и клич общественного мнения доставит вам, конечно, больше наслаждения, чем высокомерно-милостливое одобрение, исходящее от холодных эфирных высот гения. Таким соблазнам поддаются лучшие люди, и в сущности решающей здесь является не столько исключительность и сила дарования, сколько влияние некоторого общего героического настроения и степень внутреннего сродства и слияния с гением. Ибо есть люди, которые ощущают как свою нужду, когда видят мучительную борьбу гения и грозящую ему опасность саморазрушения, или когда его произведения равнодушно отстраняются близоруким эгоизмом государства, плоскомыслием приобретателей, сухим самодовольством ученых, и потому я надеюсь также, что найдутся люди, которые поймут, что я хотел сказать, изображая судьбу Шопенгауэра, и куда, по моему мнению, должен нас вести Шопенгауэр,